Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 549 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвятили памяти преподобного Сергия Радонежского. Недавно мы совершали церковное торжество в честь представления преподобного Сергия. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово насельника Троицы Сергиевой Лавры, игумена Андроника Трубачева, в память преподобного Сергия Радонежского. Затем вы услышите отрывок из авторского цикла «Поучительное слово» святителя Филарета Дроздова по его письмам, глава «Разные советы». Затем вы услышите фрагмент из видеофильма «Лица Академии», который снят в киносъемочной студии московских духовных школ. Автор цикла протоиерей Павел Великанов беседует сегодня с одним из старейших сотрудников московских духовных школ, профессором Михаилом Степановичем Ивановым. В программе «Наш архив» прозвучит фрагмент «Малой вечерни» с чтением акафиста преподобному Сергию, записанный в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2008 году. И завершит сегодняшнюю передачу продолжение чтения писем Ольги Николаевны Вышеславцевой под общим названием «Зову вас к высокому подвигу». Нашу программу открывает слово игумена Андроника Трубачева, сказанное в память представления преподобного Сергия Радонежского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один песнописец, который составлял службу в честь преподобного Сергия, более 500 лет тому назад пророчески написал, что преподобный пустыню соделал как города. И действительно, никакой человек не мог 500 лет назад предположить, что к дню памяти преподобного Сергия на место, где он подвязался, будут приходить такое количество людей, что составят настоящий большой город. Почему же именно к преподобному Сергию так приходят люди? Разве мало было у нас чудотворцев и постников на русской земле? Однако именно к преподобному влечется сердце каждого русского человека. Никому другому не приходит излить свою скорбь Русь для того, чтобы набраться благодатных сил, нести свой подвиг дальше. Вот для того, чтобы понять, почему преподобный Сергий так близок русскому народу, почему на месте его пустынных подвигов воздвигся целый город, мы должны вспомнить, в какое время жил сам преподобный Сергий. Это было время, когда наша Родина была раздроблена множеством князей, которые воевали друг с другом. И вот за то, что они жили в ссоре, за то, что они жили, стремясь возвыситься друг над другом, Господь покарал нашу Родину тяжким бедствием. Она подпала под иго татаро-монголов. И когда люди осознали, что за грех разделения, за грех вражды Бог карает их иноземным владычеством, то они стали собирать силы для того, чтобы сбросить это владычество. Одни князья собирали людей, другие князья собирали земли, третьи князья собирали деньги, однако никто из них не мог достигнуть успеха, потому что много людей – это еще не народ, и много оружия – это еще не войско, так же, как много денег – это еще не богатство. Как тело, когда его покидает, душа бывает безжизненна и мертво, не может ничего сделать. Точно так же и Русь, пока не был собран ее дух, пока дух ее не ожил, она была безжизненна и мертва, хотя и богата многими и многими достояниями. И вот преподобный Сергий, в отличие от князей, он стал собирать народный дух для того, чтобы оживить это некогда жившее, но умершее от собственных грехов тело Родины. Конечно, когда преподобный Сергий пришел сюда, на гору Маковец, он совсем не хотел и не думал, что вот он будет собирателем нашего духа. Он пришел сюда для того, для чего живет каждый христианин. Он пришел сюда спасать свою душу и начал с тех подвигов, с которых начинает каждый подвижник. Он постился, он молился, он себя содержал в чистоте и всячески каялся и считал себя великим грешником. И вот постепенно к нему собралась братья. И когда собралась братья, то преподобный Сергий, в отличие от других монастырей, установил в своем монастыре особый порядок, который именуется общежитием. Раньше во многих монастырях братья жила по раздельности. Каждый имел свою келью, и каждый сам добывал себе пропитание, добывал себе одежду собственными трудами, и лишь на богослужение они сходились вместе. А преподобный Сергий повелел так жить братьям, как жили первые христиане, которые имели, как говорится в Писании, все общее. Общее имущество, общую пищу, общий кров, общие запасы, потому что они жили единой душою, как единый человек. И вот так преподобный Сергий заповедал жить и свои братья, как одной семье, которая никогда не враждует, но помогает и любит каждый один другого. И вот когда люди увидели, что здесь, на горе Макрис, живет такая дружная семья, которая каждого считает своим, то они увидели в этом пример и стали покоряться преподобному Сергию князья, которые враждовали друг с другом. И каждый князь в другом увидел своего брата, а не врага. И вот так и начала собираться Русь. Постепенно стала прекращаться вражда, постепенно мир стал на русской земле. Откуда же преподобный Сергий взял образ такой жизни? Образ жизни в мире, в единодушии. Если здесь, на земле, повсюду царила вражда, этот образ он взял с неба. Подобно тому, как три лица Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, имеют общую благодать, имеют общую власть, имеют общую любовь к роду человеческому. Подобно этому преподобный Сергий учил, взирая на икону Святой Троицы, жить в общей любви, жить в мире, искоренив вражду не только внешне, но и в самом своем сердце. Поэтому в похвалу преподобному Сергию и был воздвигнут тот собор в честь Пресвятой Троицы, где ныне покоятся его честные мощи. Похвалу преподобному Сергию была написана икона Пресвятой Троицы, от которой и мы ныне должны научаться миру и единодушию со всеми своими близкими людьми. Преподобного Сергия именуют избранником Божиим, ибо он еще в чреве матери трижды провещал, знаменуя то, что он будет учеником Пресвятой Троицы. Его именуют также избранником Божьей Матери, ибо она его посетила. Мы можем назвать его даже апостолом, потому что он благовестил нам мир и спасение. Можно назвать его мучеником, потому что он свою плоть покорил Духу. Его можно назвать небесным человеком, земным ангелом, по его равноангельной небесной жизни. Однако все эти именования, они не раскрывают того самого главного, почему мы так приходим с такой любовью, почему сердца наши так прилежат к преподобному Сергию. Мы должны назвать его нашим отцом, духовным отцом, который ведет нас из Отечества земное в Отечество небесное. Под словом «Отечество» мы должны разуметь нашу землю, политую потом и кровью наших предков. Под Отечеством мы разумеем историю нашей земли, преимущественно историю Святой Руси. Однако Отечество – это прежде всего люди, и люди особые, те, которые составляют избранный род всякого народа. Слово «отечество» имеет один корень, общий со словом «отец». Вот в Отечестве для нас главные самые люди – те, которые являются нашими духовными отцами. Через них мы приобщаемся ко всему русскому роду. Это те отцы, которые никогда, даже по смерти, не оставляют своих детей, которые всегда подают им помощь, лишь бы только дети шли той дорогой, которую заповедали наши духовные отцы. Вот день памяти преподобного Сергия, постараемся дать в сердце своем обет быть верными детьми преподобного Сергия, то есть утвердить в своем сердце мир и единодушие со всеми своими близкими, искоренить из своего сердца вражду, ненависть, ибо эти грехи разрушают не только человека, они разрушают и наших близких, они разрушают наше Отечество. И вот если мы будем такими детьми, которые идут по дороге, заповеданной нам преподобным Сергием, то Он никогда не оставит нас и всегда будет нас поминать в своих молитвах. Аминь.
Это было слово игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память преподобного Сергия Радонежского. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета» Дроздова по его письмам.
Об одной игумене святой Филарет пишет: «Она желает, чтобы сестры и малости не могли пронести ей в подарок, что бывало обыкновенно». Это хорошо. Растолкуйте и сестрам, что это хорошо, и что начальницу ничем лучше нельзя дарить, как послушанием и любовью. Об употреблении жребия приводится следующее соображение. Господь Бог не дал обещания, что всякому бросающему жребий изъявит свою волю. Если бы признать, что всякий жребий показывает волю Божию, то по делам не было бы нужно ни рассуждать, ни собирать сведения, а только бросать жребий. Но Богу угодно, чтобы мы искали справедливого рассуждением, трудом и доброй волей. Если бы всякий подчиненный по получении предписания начальством бросал жребий, исполнить или не исполнить, и по жребию отказывался бы от исполнения, не мог бы существовать порядок. Итак, жребий употреблять позволительно только в деле важном, крайней необходимости, при совершенном недостатке средств разрешить вопрос трудом, рассуждением и законом, со страхом Божиим и верой. Если жребий незаконен, незаконное действие не привлекает воли Божией. Над ним есть только попущение Божие. Шарлатанство святитель, безусловно, осуждает как опасное явление для духовной жизни. Очень жаль того любопытства, которое хочет играть юмом. Юм, спирит, шарлатан. Забавляться необычайным и домогаться сокровенного. Почему знать, не захочет ли неизвестная сила, наоборот, играть играющими ею? Неприметно можно дойти до значительного проигрыша. Если искусство юма есть не более как тонкая хитрость, для чего продавать себя произволу тонкой хитрости? Если же юм говорит, что он пользуется содействием, если всему верят, то надо принять в осуждение, что есть духовный мир света, в котором живет истина, но также есть духовный мир сумрака и тьмы, в котором мечта и ложь также имеют место, как в мире видимом, чувственном, хотя там иное знают, чего не знают здесь. Посему истинно духовные люди остерегают от любопытства входить в сообщение с духовным миром как опасного. И другие наставления, советы мудрого иерарха и полезны, и интересны, и разнообразны. Никогда не разрешал я совершать златоустовую литургию для поминовений или праздника Великий пост. Разрешил же я в пост златоустовую литургию только в домовых церквах по двум крайним нуждам. Для рукоположения в священники, чтобы приходская церковь не оставалась бы долго пуста в такое время, и для приобщения многочисленных кадетов, которых вдруг к субботе исповедать и в субботу приобщить невместимо. Совершение златоустовой литургии постные дни в существе не есть важное изменение порядка. В древности не так на сие смотрели в некоторых местах, как ныне вообще православной церкви. Но должно щадить истинных ревнителей, которые, не глубоко вникая в духовное, легко соблазняются видимым. Знаете ли вы сестру Девинской общины Елизавету Татаринову? Гавриил Павлович желает иметь ее начальницей учреждаемого общежития. Она колеблется и, наконец, соглашается покориться избранию, если я разрешу ее от клятвы, которую духовник и начальник взяли с нее не оставлять Девинское общежитие. Мне кажется, что я не должен всего сделать, и потому, что она не моего ведомства, и потому, что в данной клятве, хотя, может быть, не совсем рассудительной, нет ничего вредного или преступного. Если бы Ирод попросил меня разрешить его от клятвы, следствие которой вели к убийству Иоанна Крестителя, я бы разрешил его, чтобы не произошло зла. Когда всего нет в виду, какое право разрушить клятву, которую, может быть, провидение Божие устроило для некой благой цели? Правда ли мне думается? Есть некто, Р, живущий недалеко от Лавры, знакомый, как говорят, иеромонаху Анастасию, врачу. Он так обращался с женой своей, что она принуждена была удалиться от него к тетке, ходящей на костылях, но притом удержал у себя малолетнюю дочь. Тетка и племянница тоскуют о том, что будет с дочерью у отца, у которого не видят ни способов, ни расположения воспитать ее как должно. Для чего бы ему не отдать свою дочь ее матери и ее тетке? Не поговорить ли ему о сем Анастасии? Если вам нужно лечиться, не отвергайтесь его. Привыкните к сухому делу должности, делая оное ради послушания с любовью. А вот совет и даже просьба посылающим письма. Оказывайте мне милость, которую оказываете почтальонам. Для них адреса на письмах пишите так, что можно прочитать. А я в ваших письмах иные слова после долгого над ними мучения не могу разобрать. И еще два весьма важных суждения. Где трещина, работана в самый праздник преподобного Сергия. Дивлюсь, что допущено. Надобно взять из всего наставления. Если можете давать полезные советы, давайте их, не надеясь на свое знание, но призывая Бога в помощь. Он наполнит руку дающего и не оставит без совета того, кто усердствует ближнему предложить полезное. И, наконец, необходимо отметить не менее важное. Кажется, я уже отмечал. Давая те или иные наставления, советы, святитель не делает их, безусловно, обязательными для исполнения. Он больше понуждает читателя задуматься и постепенно прийти к решению.
Продолжение цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».В программе «Наш архив» прозвучит фргмент «Малой вечерни» с чтением акафиста преподобному Сергию, записанный в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2008 году. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сейчас мы предложим вашему вниманию звуковой фрагмент из нового фильма, снятого к юбилею Московских духовных школ, киностудии Московской духовной академии. Ведущий этого цикла, протоиерей Павел Великанов, беседует сегодня с одним из старейших преподавателей Московской духовной академии, профессором Михаилом Степановичем Ивановым. Что такое настоящее богословие? Основная тема беседы.
Богословие – это, я бы так сказал, творчество, подлинное творчество в подлинной свободе. Вот когда богословие может быть осуществиться как таковое. Ведь тогда оно является творчеством. Тогда оно подлинное творчество. Потому что, ну, я высказал свое мнение, я в этом уверен. Кто-то может не согласиться, что если нет подлинной свободы, нет подлинного богословия. Это цитаты, это набор информации о Боге. Это чьи литературы, это все хорошо, это научно-исследовательские, богословские исследования. Но если они не происходят в этот контекст, вы можете назвать меня идеалистом, как хотите, но тут как спорить, это действительно так.
Михаил Степанович, ну, если согласиться с вами, то сразу возникает очень серьезный вопрос. Вы правильно подметили, что все великое видится на расстоянии. И мы знаем, что
мудрость народная подметила.
И история, в том числе развитие богословской мысли, показывает, что многие богословские утверждения, которые звучали для своего времени как вызов, как даже безумие, как провокация, с течением времени церковью не просто принимались, а становились точным изложением собственного сути православия. Так вот, если продолжить тему свободы в богословии, то возникает сразу проблема теологумена, богословского частного мнения, которое человек имеет право высказать, но в то же самое время он не может его называть отражением учения церкви. Это его личный индивидуальный взгляд, который с течением времени церкви может быть как принят, так и опровергнут, отвергнут полностью.
Да, это очень интересная тема, она всегда актуальна. Конечно, частные мнения о богословии должны быть. Только единственное, что вот вы говорите, теологумен там, через запятую, частный богословский, это вообще вещи разные. Этим занимался Богот Василий Васильевич. У него такая градация, значит, категория. Первый – это, ну, это понятно, догмат, это учение церкви. Второй – теологумен. Он определяет теологумен как мнение частное, но только с отцов, святых отцов. Отцы имели право...
мнение, у которого нет поддержки других отцов, но все равно это мнение,
да, это
святого
отца. Это его личное мнение, но только святого отца. Это как бы второй уровень. Третий – частное богословское мнение. Вот частное богословское мнение по Богу могут иметь, как он пишет, но желательно, чтобы оно далеко не уходило от теологумена.
То есть там это отец, как бы расширение теологумена.
Да, расширение, но ты не уйди далеко, чтобы тебе не ошибиться, потому что отец святой там частное богословское мнение теологумен высказывает, но у нас как бы есть доверие ему, потому что святой человек, а ты старайся вот так. То есть все-таки три категории, но... А, ну четвертое, это, конечно, последнее, это вот когда уже ошибка такая, как ересь. И вот здесь опять приходится комментарий давать. У нас же сейчас как? Эти ярлыки навешивают. Ой, это еретик, ой, это ересь. Человек сказал там, ну, высказал свое мнение. Ну и что? Не понимает того, что, как бы это сказать, что, скажем, еретическое учение, оно всегда ошибочное. Но ошибочное учение не всегда бывает еретическим. Ну и это известно, уж это все сейчас об этом говорят. Это вот разговор учеников Саввы и Агафоном. Ну, они стали его как бы хотели поучиться у него, как он отвечает на такие вопросы. Он стал его обвинять в разных грехах. Ты такой, Аввах. Он говорит, а ты еще и блудник. Он говорит, братья, помолитесь, я такой есть на самом деле. А когда сказали, Аввах, говорят, что ты еретик. Он говорит, нет. И они удивились, почему? И они так стали спрашивать, почему ты с этим согласился, а с этим от этого категорически отказался. Он сказал, потому что все любые грехи, мы все грешники, у нас слабая воля, мы погрешаем, ничего не сделаешь, больные мы все, да? А ересь – это не слабость воли, это упорство воли. И вот он тут, так сказать, не являясь профессиональным богословом, он очень точно объяснил, что ересь – упорство. Мы видим, кто бы стали еретиками, которые не просто, вот, ну, свое мнение, ну, есть у меня мнение, есть у меня, да? Они стали его насаждать, причем сейчас насаждали огнем и мечом. То есть вот это уже упорство воли, и это, конечно, опасно. Вот. А частно, видите, Григорий Богословский говорит, ну и ошибиться не вредно, ну ошибся, ну поправил кто-нибудь. Вот, а сейчас вот это вот эти ревнители не по разуму, как это их назвать можно, они защищают православие вот в таком духе. Ну, это неправильно, это неправильно.
Михаил Спасович, а вот если чуть-чуть назад вернуться к теме богословия свободы, ведь в практической жизни христианин чаще всего сталкивается с этим вопросом, когда начинает размышлять о себе и о воле Божией. Как можно было бы объяснить соотношение действительной, актуальной человеческой свободы, его право определять свою жизнь, свои поступки, направление жизни с понятием воли Божией?
Хороший вопрос. Вот, скажем, кто-то, ну, вот, знаете, наверное, Николай Бердяев, он был абсолютно неправ, когда он говорил. Это мне настолько врезалось в память, что я эту цитату помню. Прямо. Он говорит, Бог властен над бытием, но не над свободой. То есть он признавал абсолютную свободу человека, абсолютно. А это ведь он, наверное, бессознательно это делал, а это ведь его куда тянуло? Его же тянуло, вот если привести такой пример или рассуждение Лоскова, он говорит, как вот этой абсолютной свободе, свободы, которую захотели злые силы, они ушли от Бога. Он говорит, они создали новый полис бытия, это его выражение, полис бытия. Какой полис? Вне Бога нет бытия. Он говорит, это полис не бытия, а это полис, нет, полис иллюзорный, виртуальный по сути, потому что сути никакой нет, Бога там нет, ничего там нет. А подлинные благодаря воле. Вот их воля их поставила вот там. И вот он в таком плане и рассуждает и Бердяев, что вот как бы ушли. Вот. И здесь, почему это понятно, почему такие вот рассуждения вызывали, возникали. Вот некое, вот как еще говорить, сужение как бы его. Вот. Так вот, здесь, я думаю, нам, ну, мы уж не откажемся от этого слова, но надо как-то правильно комментировать. Мы все время там, подчинение воле Божьей, подчинение воле Божьей. Подчинение не очень хорошее слово. Угу. Это вот некий элемент скрытого насилия, есть, вынужденности. Да. Угу. Да, ну-ка, давай, заставляй, мы тебя заставляем подчиниться. Нет, подчинение, я бы так сказал, подчинение воле Божьей, это такое... Не просто послушание, а это такое сыновнее, благоговейное послушание Богу как Отцу. Ну и Церкви как Матери, конечно. Вот это что такое. Оно никак не редуцирует эту свободу. Ни в коем случае. Она самая-самая-самая. Вот знаете, я, может быть, немножко в сторону, но на эту же тему. Вот есть так, два уровня свободы. Свобода выбора и свобода, ну, приближающаяся к подлинной. Конечно, человек в земной жизни настоящий, абсолютную свободу, так правильный, убогий, он, конечно, не достигает. Он высот, блин, он достигает высот, но вот здесь видите, что происходит. Когда свобода выбора, то вот эта поведенческая позиция человека, она не застрахована от ошибок. Он может ошибиться. Он может выбрать одно, может выбрать другое. А вот когда он переходит в другое качество, в другой уровень, когда эта свобода уже приближается к совершенной свободе, то там ничего не усекается, ничего не уменьшается, никакого подчинения там нету. Человек может все что угодно делать, но не будет делать зла, потому что он уже воспитан в совершенной свободе. Вот что происходит. Это же очень важный момент, когда воля становится совершенной, достигает синергия Бога и человека, благодати Божией и свободы человека. Они же работают, выражаясь нехорошим языком, глаголом работают. Они, как это назвать, действуют вместе. Вот. И поэтому там есть гарантия того, что человек не ошибется, то есть Бог ему не даст это сделать. Вот.
И вот тут возникает проблема, да. Михаил Спанович. А неужели Богу безразлично? Неужели у Бога нет определенной задумки в отношении этого человека и конкретно его поступка?
Я думаю, что здесь все зависит от искренности. Вот как Серафим Саровский говорит, чего не хватает? Решимость. Если есть искренность, есть решимость, есть ответственность, то Бог никогда не допустит человека до греха. Мы же это знаем, все время говорим. Вот он совершил такой тяжкий грех. Это показатель того, что он в чем-то...
Если услышал о падении... Знай, тому предшествовала гордость.
Вот. Просто так. А уж разновидности, в чем эта гордость проявилась, это не столь важно. Знаешь, что это вот. И это еще хорошо, что если вот, так сказать, через падение, через это страдание он выберется из этого, да. А иначе же, вот апостол о чем говорит? Вы, казалось бы, ну, вас не наказывает Бог, ну и прекрасно. Нет. Если он вас не наказывает, то есть он вас бросит, вы же незаконные дети.
Да.
Вот что, в чем беда. Так что страдания-то на пользу бывают как раз, а не на вред.
Спасибо, Михаил Спанович.
Пожалуйста.
Вы слушали беседу протоиерея Павла Великанова с одним из старейших преподавателей московских духовных школ Михаилом Степановичем Ивановым. Напомню, это звуковая дорожка из нового фильма «Лица Академии», снятого к 200-летию московских духовных школ. Мы продолжим знакомить вас с этими интервью в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу программу продолжение чтения писем Ольги Николаевны Вышеславцевой под общим названием «Зову вас к высокому подвигу».
Октября 1989 года. Дорогой Женя, возможно, мое письмо придет, когда ты уже будешь в Москве. Если у тебя будет возможность, приезжай, как ты намечал, на ноябрьские дни. Тем для разговора много, но на всякий случай некоторые из них я затрону в этом письме. Так получилось, что я не могла вчера встретиться с этой милой девушкой, которая звонила мне от имени моего внука. Ее голос и манера разговора оставили очень хорошее впечатление. Дело в том, что я еще продолжаю лежать и вчера готовилась к сегодняшнему причастию, что, слава Богу, сегодня и совершилось. Чувствую я себя значительно легче и думаю, что к твоему приезду буду в форме. Благодарю тебя, внучек, за твою заботу и внимание, за все твое отношение. Я счастлива тем, что ты и Володя понимаете, сколь я желаю вам добра и правильного выбора пути к достижению поставленной вами цели. К великому сожалению, у вашего поколения очень много отнято. Вашему поколению не дано в свое время узнать то, что нужно сейчас наверстывать, и это ложится на вас грузом. Как же быть, чтобы все успеть, наверстать упущенные знания по истории, психологии, литературе? Для этого требуется жесткая дисциплина. Никакого себе послабления. Но в первую очередь тебе надо овладеть той наукой, специальностью, которую ты выбрал. Вот почему очень важно личное свидание со мной и постоянный контакт с Володей. История, литература и так далее – это вспомогательные для тебя области. Наблюдательность, внимание к людям, психология, Достоевский – и опять повторяю, продолжай изучение своего предмета. Ты ни на что не жалуешься, но я достаточно научилась читать между строк и понимаю сложность положения в доме и твоего особенно. Но я глубоко верю, что с Божьей помощью ты преодолеешь свои негативные стороны характера и добьешься хорошей успеваемости, чтобы стать отличным специалистом. Но помни, чтобы им стать, нужно любить человека, порой забывая о себе. Перед тобой яркий пример. И воины Есенинский, и Гаас, и Вавилов, и многие другие. Пока была жива жена воина Есенинского, он глубоко страдал от ее патологической ревности, но вспомни его отношение к человеку. Почему ты оставил хирургический кружок? Ты ведь хочешь, чтобы это была твоя специальность. Чем-то надо поступиться. Я не понимаю, в чем дело. Речь необходима. Тебе предстоит общаться с людьми. Мне было бы легче общаться с тобой, чем диктовать письмо. Может быть, получится так, что ты приедешь вместе с братьями. Ведь они, наверное, через Москву. Но, впрочем, как Бог даст исполнить наши желания. Сложность нашей современной жизни не дает нам права не замечать ее и только критиковать. Ее надо понять. Это трудно, но Христос нам показал пример – любовь к людям и несение креста. Привет всем! Жду твоих звонков и писем. Получаешь ли ты стипендию? Храни Господь! Постскриптум. Женя, О.Н. очень больна. У нее плохая ЭКГ, блокада передней стенки сердца. Она очень хочет вас всех видеть, но нагрузку большую она не выдержит. Она быстро устает. О.Н. любит вас всех. И, конечно, хочет видеть и вас, Женя, и Володю. Н.Н. Первое декабря 1989 года. Дорогой Женя, спасибо за письмо, но сейчас отвечать трудно мне. Желаю тебе от всего сердца успеха в трудах. Но букиниста не обижайся. Лучше пиши, какие тебе книги нужны. А сейчас у тебя на носу экзамены. Перевари ту литературу, что прочел за последний год. Хвалю, что занялся речью. Это очень важно и необходимо. Обрати внимание на братьев. Хорошо было бы завести дома чтение русских классиков — Пушкина, Тургенева, Гоголя. Это приучает не только к четкому произношению, но обогащает словарь и образование, заставляет чувствовать красоту русского языка и беречь его. Прочитал ли ты Лихачева? Поделись этим с Лёлей и Юрой. Что ты думаешь о генетике? Береги маму и папу, целую, бабушка. По возможности пиши «Привет от НН и А.Н. всем. 21 февраля 1990 года. Здравствуй, дорогой Женя. Сегодня получили от тебя письмо. Не надо грустить и поддаваться обывательской панике. Прочти очень внимательно 24 главу Евангелиста Матфея и не смущайся. С нами Господь Иисус Христос. Наше дело бодрствовать, то есть продолжать порученное нам дело и не смущаться никакими толками и не впадать в панику. Жалею Володю. Он слишком окружен бабушками с одной стороны и теми церковниками, которые не вникают в подлинный смысл христианского учения, а предпочитают внешнее внутреннему. Душа — это алмаз, который нужно всю жизнь шлифовать, чтобы он стал бриллиантом. Это внутреннее человека, а внешнее — это только оправа. У нас начинают с внешнего, забывая о главном. Поэтому и увлекаться внешним очень опасно. Мне кажется, что избранный тобою путь — медицина — правильный. Поэтому процесс обучения потребует у тебя максимального внимания и напряжения. А для этого придется кое-чем пожертвовать. То есть тем, что тебе приятно. От врача, кроме отличного знания дела, требуется еще любовь к человеку, кем бы он ни был, к страждущему человеку. Без Христа, без Бога это невозможно. А помощь этому — молитва. Ей надо учиться, ее надо просить, искать помощи в писаниях епископа Феофана и епископа Игнатия Брянчанинова. В хоре церковном петь приятно, но это не то в твоем положении. Думаю, что тебе так же бы сказал и Старк. Я понимаю твои трудности, тебе не хватает общения, но у тебя есть мама и книги. Что такое служение Богу? Вот ты узнал и доктора Гааза, и епископа Луку, и Флоренского, и Лихачева, и хирурга Пирогова, и Ширяева, неугасимая лампада, и Достоевского, и многие другие, о которых ты еще узнаешь, разными путями они служили Творцу. Легко ли им было на жизненном пути? Но Евангелие говорит: «В терпении стяжите души ваши». Они страдали и физически, и морально, но любовь к людям и Богу давала им силы проходить жизненный путь. Вот это и есть узкий путь. Так что, дорогой, не падай духом и не ужасайся, когда читаешь «Архипелаг ГУЛАГ». Миллионы мучеников обогрели кровью нашу родную землю, поэтому и судьба у нее непростая. И недаром существовала Оптина, и недаром Тютчев писал о России. «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Раз благословил Царь Небесный Россию, то и нас благословил на подвиг терпения. Конечно, ты еще очень молод, чтобы все это принять, но я спешу это тебе сказать в надежде, что может пригодиться. Думаю, что это тебе по силам. Так хочется думать, так хочется. Чтение «Архипелага ГУЛАГ» может быть тебя отложить? Ты уже составил представление, что пришлось пережить нашему многострадальному народу? Пережить эти прошедшие 70 лет, увидеть многое и знать еще больше, и не потерять веру в добро, можно только зная Христа, Христово учение. Да укрепит тебя Господь в вере, и доверься Его божественному промыслу. С мужеством проходи путь, данный тебе жизнью, и пусть каждое твое дело, каждая твоя мысль и поступок будут во славу Божию. Не ленись, всегда помни об этом.
Мы продолжим знакомить вас с эпистолярным наследием Ольги Николаевны Вышеславцевой в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 549-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.